Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет искусствовед, музеевед, генеральный директор Государственного музея-заповедника Петергоф Елена Кальницкая. Здравствуйте, Елена Яковлевна. Давайте начнем с самых первых ваших музыкальных воспоминаний. Вы ведь родились в Ленинграде.
Родилась в Ленинграде, и, конечно, как в каждой добропорядочной, интеллигентной семье, девочку стали учить музыке, и меня учили. И у меня не получалось. Не хватало мне музыкальных способностей. И, в общем, как-то так случилось, что меня влекла литература, музыка влекла меньше, желания не возникло. Я помню, когда я играла на пианино, у нас было хорошее пианино. Мустрест фирмы Беккер с декой, старый беккеровский, его берегли, и мне под попу подкладывали два толстых тома книг Шильдера «Император Александр I». И вот я сидела, упражнялась на этом фортепиано и не хотела этого делать так, что просто вот весь воздух был пронизан моим нежеланием. И вот однажды пришел мой папа, посмотрел на все это дело. Он никогда не повышал голос, а тут он как-то резко сказал: «Убери руки!» Я думаю, что он будет делать? Он вот так хлопнул крышкой рояля, посмотрел на маму и сказал: «Все». И так я перестала заниматься музыкой. И я, кстати, всю жизнь об этом жалею, потому что я люблю музыку, я люблю петь, я люблю бывать в филармонии. Может быть, если бы тогда они немножко все-таки поднажали на меня, я бы обрела какое-то чувство музыки и вкус к этому.
Вы в каком районе жили? Где вы жили?
В Дзержинском. Сначала на Восстание, потом на Литейном, потом на
Петрова Ворона. Что это была за квартира?
Во-первых, это была абсолютно ленинградская квартира, вся заставленная книгами. И даже еще на Литейном у нас была печка, где жгли мусор, еще старая печка. Это была квартира очень полная людьми, разными. Родители любили принимать гостей, делали винегрет, картошку с селедкой. Мама это называла грубо корма. И все это было предельно скромно. Не в этом было счастье. Вот, например, когда принимали гостей по стольным праздникам, по торжественным дням, а у нас мама день рождения был 1 мая, все с демонстрацией шли в гости. Когда принимали гостей так, то пекли пироги. И вот эта огромная семья за столом. Сейчас же семьи таких нету. Вот у моего одного деда было 7 братьев, а у другого 9. Это были гигантские еврейские семьи.
Ничего себе.
И вот на Некрасова в доме брата моего деда столы накрывались так. Вызывали дворника, их раздвигали, эти столы, склали вот такие деревянные доски. А меня, девчоночку совсем малюсенькую, туда приводили. Я любила смотреть, как накрывают стол. Это ритуал был.
И так раскладывали эти столы.
9-метровая крахмальная скатерть.
Шуршащая.
Шуршащая. В центре монограмма семьи. Потом эта скатерть после дня рождения нужно стирать. Вот стирали эту скатерть. Сначала стирали специально обученные люди. Прачечную ее на каком-то этапе брать перестали. Это было слишком сложно. Или ее так вот крахмалили, что потом ее надо было разрывать. Тоже вот звук этой скатерти.
Да.
Звук постельного белья перекрахмаленного. Мне лет 20-25, может быть. И мама заставляет меня гладить эту скатерть. И я не знаю, что мне с этим делать. И я в один прекрасный день, как с пианино, расплакалась. Мама долго думала и говорит: разрежем на три части, но монограмму сохраним. У меня до сих пор эти куски, три куска лежат.
Надо
такие
же.
Камчатые скатерти.
После этого расставлялись тарелки.
Да-да, расставлялись тарелки, рюмки.
Не пели совсем?
Нет, у нас не пели.
Не пели совсем?
Нет. Я бывала дома,
где играл, поют. А играл, я не знаю, патефон, музыка, танцевали?
Да.
Вот
пластинки.
Расскажите.
Вот эти старые, на 78 оборотов пластинки. У меня была любимая песня «Эх, Самара, городок, беспокойная я».
«Эх, Самара, городок,
да. И я помню, да-да-да, вот это, вот это, я помню.
Я росла и расцветала до 17 годов, а с 17 годов кружит девушку любовь. Ах, Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня».
Нас воспитывали в такой строгости с сестрой. Мама перешивала свое, сестре, сестре на мне. Но мама считала, что лучше книги, лучше театр. Вы знаете, вот пойти в театр, это был такой тоже культовый момент. Я помню, в школе у меня были билеты в БДТ на «Горе от ума». Как собирались, как волновались. И вдруг в последнюю минуту нет билетов. Куда я их делала? Куда-то я их положила. Мама говорит, иди, тебя пустят. И я пошла, то ли я там ревела, то ли я там убеждала, меня пустили. Я с классом ходила. И вот совсем недавно, полжизни прошло, я нашла эти билеты почему-то в томе Гоголя.
А вот какое впечатление на вас тогда «Горе от ума» произвело?
Ошеломляющее. Вот у меня до сих пор две сцены, как Юрский в роли Чацкого так вертикально падал, как будто вот его удар хватил вон из Москвы, сюда я больше не ездок. Я помню, как Доронина в таком роскошном платье, она так под конец сидела, Софья Фамусова, вот возле отца уткнулась, по-моему, ему в колени, вот так красиво веером платье бархатное. Вот эта сцена у меня прямо... Хотя не БДТ был театром вот нашей семьи, а театр комедии. Вот родители мои были страшными почитателями Акимова. Отец гордился тем, что когда он приходил в театр, там такой был изгиб перил, и Акимов стоял вот на изломе лестницы и здоровался с людьми. И тех, кого он знал, он здоровался за руку. С отцом он здоровался за руку, они не были знакомы.
То есть тех, кого он часто видел в театре?
Да. Вообще вот эти истории детские, они меня преследуют. Был такой замечательный художник Николай Васильевич Кузьмин. График. Евгений Онегин рисовал. И вот мой папа написал этому Кузьмину письмо.
Просто так?
Просто так. Он так любил делать. Если что-то его очень волновало, он искал человека, который его интересовал. Вот так он нашел скульптора Воробьева, который делал фигурки гоголевских типов. Вот все мое детство собирались эти фигурки. Отец поставил себе целью собрать все, и все собрал, и все целы. И вот Кузьмин, он написал ему письмо, и Кузьмин ответил, и завязалась переписка. Переписка была очень сдержанная, очень интеллигентная. Они писали друг другу одно письмо в год под Новый год. Все письма Кузьмина у меня. Такие яркие, все разрисованы его картиночками. Теперь это уже раритеты, это художник с мировой известностью. Проходит очень много лет. Юбилей Кузьмина, выставка Кузьмина. И я решила, что я напишу статью, я вот опубликую эти рисуночки, которые у меня есть. Они же уникальны, я же все-таки искусствовед. И вот вдруг оказалось, что Кузьмин папины письма тоже хранил. И они находились в его архиве. Вот так через 30 лет соединяются письма.
Удивительная история.
Удивительная. Когда мы стали уже жить на Петра Лаврова, на Фурштадской, это были звуки кинотеатра «Ленинград». Потому что мы твердо знали, что каждые два часа, как волна проносится, это люди идут из кино. Это просто толпа шла по бульвару. Потому что кино было культовым. Каждую неделю менялся репертуар, мы каждую неделю ходили в кино.
С родителями ходили?
Нет, это уже я взрослая была, когда уже у меня сын родился. С родителями тоже ходили. С родителями ходили в кинотеатр «Луч». Как говорил папа, это наш придворный кинотеатр, мы ходим в тапочках. И вот я почему-то помню, как в «Луче» мы смотрели. Это «Угол восстания» и «Сапёрного». Мы там смотрели «Гусарскую балладу». Вот я помню, как мы вышли прямо вот ошеломленные.
Меня зовут юнцом безусым. Мне это право все равно. Зато не величаю трусом. Давным-давно, давным-давно, давным-давно! Иною сищи крутит яро. Бутылкам всем глядится в дно. Но сам лишь копия гусара.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Иной клянется страстью пылкой. Но коли выпито вино, вся страсть его на дне бутылки.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Влюбленным море по колено. Я с ними в этом заодно, но караулит всех измена.
Давным-давно, давным-давно, давным-давно.
Когда мы учились в 8 классе, появился Высоцкий. Вот школьная музыка. У кого-то из подружек, у брата была приставка «Нота» и была кассета Высоцкого. Одна, заезженная уже до такой степени. И каждый день мы туда ходили, в этот дом. Нас там пускали, принимали, родители работали, мы там были одни, и мы слушали Высоцкого. Вот тогда такая у меня была любимая песня. Я же все же королевская дочка, а стрелок, ну, хоть убей, не возьму. Ну, вы знаете, там...
Да, конечно, королевские дети.
Да. Конечно, никакой философии этих песен мы понять не могли.
Мы понимали этот... драйв,
конечно,
талант.
Мы понимали и... талант, этот хриплый голос.
Делать нечего, портвейн он отспорил, чуду-юду уложил и убег. Вот так принцессу с королем опозорил, бывший лучший, но опальный стрелок.
У меня есть двоюродный брат Владимир Кальницкий, который всегда был фанатично предан музыке Битлз. Мы же выросли на музыке Битлз. Вот я еще в этом не сказала, вот. Когда школьные годы. Конечно. И я помню, как ему, у него была очень прогрессивная мама, и она ему, когда он заканчивал школу, шила вот эту вот куртку, вот Илье, без воротника.
Как у Битлз.
И разрешали ему носить длинные волосы. А в нашем классе учительница говорила парням, которые отращивали длинные волосы: битники, получите тройку за поведение. И Битлз — это было что-то запрещенное, негативное. И как это потом выплеснулось, и как мы поняли, что это же музыка нас воспитала, мы же на ней выросли. Я абсолютный гуманитар. Я заканчиваю школу. Прихожу в Ленинградский государственный университет на русскую филологию и не ставлю четвертую точку после многоточия в конце цитаты. И пишу, что Пушкин был убит на дуэли в 1937 году. Вот эти две такие страшные ошибки стоили мне баллы, и я не набираю. Надо было только 20 баллов, 4 пятерки, чтобы поступить на русскую филологию. Остаюсь я за бортом. И тогда меня семья уговаривает не терять год, а поступить в технический вуз.
И да, вы поступаете?
Поступаю в железнодорожный институт, в Ленинградский институт инженера железнодорожного транспорта на специальность тогда модную автоматика-телемеханика. И вот на первом курсе я знакомлюсь с замечательным человеком, с которым сохраняю дружбу до сих пор, Володя Максимов, Владимир Максимов. Режиссер пионерской телестанции «Сами о себе». Телевизионщик молодой, красивый, успешный. Они еще не были женаты с Тамарой. Тамара была Тамара Оленева, она была редактором его передач.
Я думаю, что все наши слушатели знают их по музыкальному рингу.
Конечно, вот музыка, мы до музыки добрались. Передачу. И он мне говорит: а хочешь, я возьму тебя внештатным корреспондентом? Я говорю: хочу. Я очень большую зарплату стала там получать на телевидении. Вот у меня стипендия 35 рублей была, студенческая стипендия, а там мне платили 30 рублей за сюжет. Огромные деньги были мне. Даже пальто купили дорогое. Там был конкурс, назывался «Зеркального 100». Надо было набрать 100 баллов, и мы полагали, нам обещали, что отряд детей поедет в «Зеркальный». «Зеркальный» только что создан, 69-й год. В конечном счете нам дают 5 путевок. И вот я еду вожатой в этот лагерь после первого курса Лиишта. Мне 18 лет, я сама ребенок, это я сейчас
конечно,
понимаю.
Конечно, ребенок.
Я не знаю ничего, я не знаю законов педагогики. И Володя меня учит. Вот мы приезжаем в «Зеркальный», начинаем там сочинять какие-то бесконечные стихи и песни. Вот такой парад творчества. Во-первых, Светлана, колыбельная Светлана. Это, значит, был...
«Лунные поля».
Да, это был, когда спать надо идти, вот на все.
Прямо из фильма шло вот это...
Не-не-не, музыка.
Только музыка,
только
да?
Только музыка. И была прощальная лагерная песня. Ее просто вот я помню, как ее пили в слезах, в соплях. Это прощальный зеркальный вальс. Чисто зеркаляцкая, там созданная. Больше тебя не увижу, зеркальный. Вот и последний аккорд затих. Зеркальный вальс, прощальный. Как мне запомнился твой мотив. Вслед за звучащей в ночи Светланой больше рассветов нам не встречать, и я на каждом камне выведу горестное прощай.
Ну а что они пели, ну кроме этой песни «Зеркального»?
Пели много. Ну, во-первых, была всеми любимая песня пионерская, которую в «Зеркальном» использовали как гимн вожатых. Дорогой героев, дорогой отцов шагают бесстрашные люди. И в час испытания каждый готов закрыть свою родину грудью. Пели Визбора, пели Аду Якушеву. Песни, которые пели, переделывались
на свой
под пионерский. Да, это просто потом я поняла. Тогда даже и фамилии такой мы не знали, ни Визбора, ни Ады Якушевой. А Куджаву пели. Вот «Спой песню, как бывало, отрядно запевала». Это же была песня о Куджаве. «Ветер бродит по лесным дорожкам». Вот это Ада
Якушева. «Ветер бродит по лесным дорожкам».
Причем там тоже переделывали слова под вожатых, и тогда пели интересно. Её как вожатскую. Эти песни, это уже были песни почти про любовь.
Ну,
старшие
да.
дети все влюблены были в друг друга поголовно. И нам начальник лагеря, Васютин, он нам говорил: «Ваша задача, чтобы население лагеря не увеличивалось естественным путем». А уж какие романы были в вожатской среде.
«Вечер бродит по лесным дорожкам, ты ведь вроде любишь вечера. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Подожди, тогда еще немножко посидим с товарищами у костра. Вслед за песней позовут ребята».
Ну и еще, конечно, в «Зеркальном» пели ленинградские песни.
«Город над вольной Невой».
Ну, конечно, «Город над вольной Невой». Но потом были такие песенки: «Не изменяя веселой традиции», «Дождиком встретил меня Ленинград».
Ой, обязательно ее вставим. Она еще ни разу у нас не звучала.
«Дождь по фонтанке рекой струится».
«Дождь по фонтанке рекою струится».
«Дождь на фонтанке и дождь на Неве. Вижу родные в большинстве.
Я начинала свою деятельность уже, когда закончила университет, уже стала искусствоведом, уже стала историком, все пришло. Я работаю экскурсоводом в Меньшиковском дворце. И вот приезжает группа с Пушкинского праздника, и там журнал «Юность», Андрей Дементьев. И в этой группе я Куджава. Я ему рассказываю про Меньшикова, про то, про сё, стараюсь, волнуюсь. И на вечер нас приглашают на концерт, где встреча с этой группой. Да, с подругой сидим, трепетные. И они там что-то все рассказывают. Виктория Токарева была в этой группе. Потом отвечают на записки. И вдруг Акуджава берет эту записку, встает. Он встал так резко, что стул упал с грохотом. Так возбужденно говорит: автору этой записки, наверное, лет 70. А в записке написано, как ты сюда пришел на эту сцену, когда у тебя родители сидели, ты сын врагов народа. И
неужели?
Он поворачивается и уходит со сцены. В зале такой ужас, тишина, гром. И мы с подругой приходим домой и пишем письмо в редакцию журнала «Юность», что вот мы ленинградки, мы здесь выросли, мы просим прощения за то, что в нашем городе это произошло. И посылаем журнал «Юность». Но ничего обратно не приходит, проходит жизнь. Много времени проходит. И вот в прошлом году мы с Андреем Дементьевым, его супругой, встречаемся на Лермонтовском празднике. И я рассказываю ей эту историю. И она мне говорит: я эту историю помню. И письмо ваше я помню. Девочки из Ленинграда.
Ничего себе.
А она работала, жена Дементьева, в журнале «Юность», заведующим отделом писем. Это снова в который раз я вспоминаю, что ничего не проходит просто так.
А вот скажите, какая... лично для вас песня Акуджавы.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Виноградная косточка, да.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый буйвол, синий орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Вот сейчас в Петергофе меня ведь все время сопровождает музыка. Я каждый год в 11 утра выхожу на этот каскад, вот, и когда начинается сезон, я плачу. Меня это так трогает. Мы же делаем спектакль на большом каскаде. И в нашей жизни был удивительный человек. Он нас очень многому научил, и в музыке в том числе. Олег Леонидович Орлов. Он ставил массовые праздники.
Да, я его очень хорошо знаю.
Праздник одел, я его дразнила. Мы очень дружили. И вот Олег Леонидович нас учил, что если вы используете в спектакле музыку, она должна быть узнаваема. Он нас научил, что мы должны сделать свой спектакль так, чтобы у людей остановилось сердце. Во-первых, это абсолютный залог безопасности в толпе, потому что люди заняты. Понимаете, вот мы все время находимся в определенных рамках пространства. У нас есть имперское пространство. Вот этот шум воды, вот эти звуки падающего каскада. Это абсолют, и нам никуда от этого не уйти.
Конечно.
Имперское пространство диктует свои
условия. И музыкальные условия.
Вы знаете, какая самая вот такая мелодия, музыка, захватывающая душу во все времена? Это Андрей Петров, музыка из фильма «Укрощение огня».
Как вы думаете, почему люди поют?
Ну, потому что людям надо как-то выплеснуться. И когда поешь, то можно многое себе позволить. Петь не говорить. Ты поешь то, что ты знаешь, понимаешь и хочешь петь.
Подошла к концу наша передача, но, конечно же, не закончилась музыкальная история искусствоведа, директора музея-заповедника Петергоф Елены Кальницкой. Мы уверены, что впереди у нее еще множество прекрасных проектов, ярких музыкальных историй. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!